Политраша.ком. Краткое развитие информационных войн. Вальтер Е. Курц. Сегодня из уст представителей лагеря патриотической общественности можно часто услышать выражение «информационная война Запада против России». В ответ им из лагеря либералов раздаются истошные вопли о том, что никакой войны не идет, это все выдумка ваты, а Запад белый и пушистый. На самом деле нет. Давайте внимательнее присмотримся к истории вопроса и поймем, правда это или нет. Человечество давно обратило внимание на возможности и потенциальные успехи подрыва морального духа врага. Однако до 20 века основной целью по морально-психологическим ударам была армия противника. Но в Первую мировую войну впервые вражеское население стало масштабной целью психологического удара. Новатором в данной сфере стали немцы. В 1915 году германские военно-воздушные силы проводили авиабомбардировки английских городов и обстрелы Парижа при помощи специально спроектированных и построенных сверхтяжелых орудий с целью деморализации населения противника. Не отставала и Антанта. Та же Англия развернула масштабную пропагандистскую машину и активно вела пропаганду как среди собственного населения. Кстати, англичане тогда запустили легенду о распятом немецкими солдатами мальчике-бельгийце, так и среди населения противника. Тогда же и родился термин «психологическая война». Интерес к психологической войне сохранился и в межвоенное время, но новый эволюционный этап теория пропаганды и психологической войны получила в конце 30-х, начале 40-х годов 20 века. Был исследован феномен общественного мнения. Человечество получило примерное представление о том, как человек представляет себе окружающий мир. Концепция общественного мнения, предложенная Уолтером Липманом, строится на предположении, что средний человек не может самостоятельно и полностью охватить реальную действительность, которая слишком сложна, обширна и изменчива для изучения. Представление человека строится по упрощенной схеме, состоящей из стереотипов. Жак Элюль в дальнейшем выдвинул тезис о том, что стереотипы являются продуктами пропаганды, а рядовому обывателю удобнее оперировать группами стереотипов и навешивать ярлыки. То есть человек от природы своей склонен обобщать и вешать ярлыки. Соответственно, задачей становится навязывание необходимых стереотипов, развешивание ярлыков. Естественно, что военные не могли пройти мимо такого интересного мнения и поставили его на вооружение. Думаю, не стоит рассказывать читателям про пропаганду во время Второй мировой. Имя Геббельса, нацистского рейхсминистра пропаганды, стало нарицательным сегодня. Проанализировав опыт Второй мировой, как в США, так и в СССР поняли, что введение полномасштабной войны крайне нежелательно по причинам появления атомного оружия и наращивания огромного запаса традиционных вооружений, после чего сверхдержавы начали соревнования по расширению собственных лагерей и поддержке дружественных режимов в локальных конфликтах, а непосредственная борьба между великими державами свелась, помимо расширения лагерей, к идеологической или же информационной войне. На основе опыта Второй мировой и развития СМИ было принято принципиальное решение свести существовавшие в отрыве друг от друга концепции информационной и психологической войны в единый вид. Реализация этого решения привела к тому, что в конце 80-х годов 20 века американским военным удалось успешно синтезировать методы психологической и информационной войны, что привело к созданию концептуальной модели информационных войн. Однако название «информационная война» недолго просуществовало в официальных документах, и к концу 90-х оно было заменено на «информационная операция». Во многом такой шаг был связан с тенденциозным освещением в СМИ работы армейских органов информационно-психологических операций во время бури в пустыне в 1991 году. В отечественной науке для описания информационных операций используется несколько терминов – информационная война, информационно-психологическая война, информационные операции. Однако наиболее распространенным является термин «информационно-психологическая операция». Обратили внимание военные на начавшееся в 60-е годы развитие ЭВМ и появление в 1969 году АПРОНЕТ, первой компьютерной сети. Изначально АПРОНЕТ использовался как средство быстрого обмена информацией, но дальнейшее развитие компьютерных сетей, использование их в различных отраслях промышленности, государственном аппарате и военных ведомствах наглядно продемонстрировало перспективы развития и возможности. Результаты работы первого компьютерного вируса под названием «Червь Морриса» продемонстрировали потенциальные возможности войны в киберпространстве. Это вызвало со стороны Министерства обороны США интерес к использованию сетей и специального программного обеспечения в военных целях. Но в начале 90-х годов 20 века отсутствовало необходимое пространство для кибервойны. Однако к концу 2000-х годов интернет стал повсеместно использоваться практически во всем мире. Он связал между собой почти все сети и компьютеры мира, что привело к разработке концепции войны в киберпространстве и созданию специальных подразделений, занимающихся кибервойной. Концепция информационной войны в первое десятилетие 21 века претерпела несколько изменений. В модель были включены операции в киберпространстве, операции по дезинформации, операции по обеспечению безопасности. Отдельное внимание стало уделяться и связям с общественностью. Отныне тесная работа со СМИ и мировой аудиторией стала важным и обязательным элементом информационно-психологических операций. Использование кросснаучного подхода к разработке концепции информационно-психологических операций привело к тому, что они стали мощным орудием формирования настроений и мнений широких масс и элит. Формирование извне настроений у населения, подмена ценностей, изменение мотивов и логических объяснений и, в конечном итоге, поведение иностранных правительств, организаций, групп и отдельных людей позволяет Соединенным Штатам обеспечивать собственную национальную безопасность за счет других народов и стран. Информационно-психологические операции в настоящее время достигли столь высокого уровня развития, что предоставляется возможность проводить их без прямого военного вмешательства, ярким примером чего служит революция арабской весны. Это создает опасный прецедент и несет в себе угрозу для существующей системы международных отношений, поскольку неконтролируемое и нерегулируемое проведение информационно-психологических операций в мирное время есть не что иное, как вмешательство во внутренние дела страны и нарушение суверенитета.
Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.